Откуда приходит страх? История произошла с моей хорошей знакомой. Лена учится на учителя, и каждое лето ее отправляют от педучилища в детский санаторий на Черное море, где она присматривает за детьми, преимущественно младшего школьного возраста. За работу ей почти не платят, зато всегда есть возможность 2 месяца провести на море и получить хорошую практику общения с детьми и будущими коллегами. Лена жила в одном из корпусов на самой окраине санатория, окна комнат которого выходили на сосновый бор и горы. Все дети, которые были под ее присмотром, располагались в комнатах на одном этаже. Каждую ночь Лена открывала двери в их комнаты и прохаживалась по коридору от одной комнатки в другую. Болтала с ребятами, ждала, пока они заснут, после чего со спокойной совестью ложилась сама. Иногда среди ночи могла разразиться страшная гроза. Вспышки за окном, раскаты грома в горах будили детей. Поэтому Лена, ничего не боясь, смело бросалась по комнатам, закрывать окна, снимать вещи с сушилок и успокаивать малышей. В последний год ее работы был у них в группе один мальчик по имени Дима. Диме было около 8 лет, и он очень боялся воды. Вода его восхищала и пугала одновременно. Дима часами сидел в нескольких метрах от моря и просто завороженно на него смотрел. На все уговоры просто подойти ближе, потрогать воду рукой или помочить ножки, у него чуть ли не случалась истерика. Глядя на это, старшие смены задались целью избавить мальчика от водобоязни. Сначала приучали его к детскому бассейну, с этим занимались плаврук и физруки. Даже старшие ребята подбадривали как могли. Недели через 2 Димка уже поплыл самостоятельно в детском бассейне, а еще через несколько дней зашел в море по пояс и брызгался в воде. Столько у него было счастья. Димка хохотал, плескался с другими детьми. Лена не раз созванивалась с Димиными родителями, которые очень радовались его успехам и были счастливы, что он наконец-то поборол свой самый большой страх. Однажды ночью с Димой случилось что-то странное. Как по заказу, весь педагогический состав отмечал день рождения коллеги. В жаркую южную ночь все собрались на улице, поодаль от корпусов. Было решено, что на каждый этаж будет выделено по дежурному, и они будут сменяться каждый час. Настал Ленин черед. Она поднялась на свой этаж, прошлась по комнатам и, убедившись, что все спят, зашла в свою комнату и прилегла на кровать. Ее начал окутывать сон, как вдруг через эту пелену до нее стали доноситься детский плач и ужасные всхлипывания. Лена очнулась и прислушалась. Плач ей не приснился, но откуда он доносился, было неясно. Лена побежала по комнатам. В первой тихо, во второй тоже, в третьей тихо. За окнами шумел непонятно откуда налетевший ветер, свет в коридоре мигал. Забежав в комнату Димы, Лена увидела следующую картину. Мальчик сидел на кровати, обхватив колени руками, покачивался и приговаривал: «Господи, спаси! Господи, спаси! Пусть он уйдет! Пусть он уйдет!» На Лену Дима не реагировал. Девушка бросилась к выключателю, чтобы зажечь свет, но лампочка вспыхнула и с характерным звуком разлетелась на множество осколков, отчего мальчик просто взвыл. Лена почувствовала, как комната погружается во тьму. Она подлетела к Диме и крепко его обняла, покачиваясь в ритм с ним и пытаясь тем самым его успокоить. Ветер за окном уже просто бушевал. В какой-то момент в комнату вбежали пара медиков, которые услышали плач с улицы. Они вывели мальчика и увели в лазарет. Лена вышла на улицу, чтобы немного успокоиться. Выйдя, она с удивлением обнаружила, что никакого ветра снаружи нет. По-прежнему стоит знойная южная ночь, стрекочут цикады, пахнет хвоей. У Лены был шок. Утром медики сказали, что Дима просто испугался, что остался один в комнате, так как его соседа по комнате отправили до этого с температурой в лазарет. В этот день Дима снова сидел вдали от моря с грустными глазами и отказывался идти купаться. Лене он признался, что ему не разрешают. Говорят, что это очень опасно, что он может утонуть. Но на Ленины расспросы, кто ему такое говорит, Дима молчал. Через несколько дней все они приехали домой. На вокзале Диму встречали и мама, и папа. Лена разговорилась с ним. Призналась, что страх перед водой мальчик так и не поборол, что он устал, что он грустил по родителям так, что в последние дни у него случился срыв. Мама Димы сказала, что сама очень переживала первый раз отпускать сына от себя, но чувствовала, что так было надо. Еще она призналась, что когда была беременна Димой, то у них в семье случилась трагедия. Умер первый сын. Утонул. Они сделали все, чтобы Дима об этом не узнал. И они с мужем уверены в том, что он ни о чем не догадывается.
Радио Фейс. Это произошло, когда я только переехал в новый город из-за своей работы. Жить тут было довольно страшно и странно, так как я совсем не знал ни окрестностей, ни местных жителей. Каждое утро, когда я шел на работу, я ловил на себе взгляды соседей. Эти взгляды, неоднократно посылаемые мне, были наполнены ненавистью и неодобрением. Я не думал, что дело во мне, и просто старался игнорировать их. В тот вечер, когда я в очередной раз возвращался с работы, я увидел записку на своей двери. Медленно подойдя к ней, я оторвал послание от нее. Я посмотрел на записку. «Убирайся!» — гласила она. Думая, что кто-то неудачно пошутил, я смял бумагу и выбросил.
«Он все еще здесь!»
Услышал я вдруг незнакомый голос. Мое дыхание на секунду сбилось, и я обернулся. Я увидел старушку, стоящую рядом с моей машиной. «Кто он?» — спросил я, нерешительно, подозрительно глядя на леди.
«Тот, кто убил мою семью, которая жила здесь раньше»,
— ответила она и медленно исчезла в темноте. «Подождите!» — торопливо воскликнул я, но прежде чем я договорил, женщина исчезла. Я просто покачал головой, а затем вернулся домой. В ту ночь я ворочался в постели и проснулся около 4 утра в холодном поту. Я размышлял о той старушке и о том, что она сказала мне ранее. «Он... Кто он? Я хочу знать, кто он такой и что случилось с той семьей». Подумав, я решил разузнать, что произошло с семьей, которая ранее жила в этом доме. Встав, я взял свой ноутбук и отправился на кухню. После того, как я включил его, я начал просматривать интернет в поисках информации. Я использовал поисковые системы, спрашивал в форумах и даже листал веб-сайт, посвященный этому городу. «Черт! Я совершенно ничего не нашел!» Вздохнул я после нескольких часов поиска. На форумах мне должны были ответить не сразу, поэтому я выключил свой ноутбук и ждал несколько дней. Спустя 3 дня, когда я просматривал свой электронный почтовый ящик, я увидел, что получил письмо по электронной почте. Я был удивлен этим и начал читать сообщение. «Привет! Как я понял, вы ищете ответы на вопрос, что произошло в доме, в котором вы живете сейчас. К сожалению, я не могу рассказать вам никаких подробностей. Я знаю только то, что владельцы отказались от дома и много разного хлама хранится на чердаке. Возможно, вы могли бы найти там доказательства или даже ответ на свой вопрос». Находясь в смятении, я закрыл свой ноутбук и встал. У меня было много свободного времени до начала работы, поэтому я направился на чердак. Я схватил фонарик, открыл дверь и поднялся по лестнице. На чердаке было много мебели и старых личных вещей той семьи, но я не нашел ничего похожего на доказательства. Разочаровавшись, я собрался уйти, но вдруг увидел старый компьютер, который стоял в углу. С надеждой, что я мог бы найти в нем хоть что-то, я схватил компьютер и вынес его с чердака. Я поставил его в гостиной и вытер пыль. После того, как я включил его, я заметил, что что-то не так. Жесткий диск был пуст. На нем не было ничего, за исключением файла Sound MP3. Не ожидая ничего интересного, я нажал на файл. Файл запустился на медиаплеере, что само по себе было странным, так как на жестком диске не было ничего, кроме файла. Когда файл начал проигрываться, вначале ничего не было слышно. Я проверил колонки, но все было в порядке. Через 30 секунд я наконец услышал слабый шум. Это походило на радиошум, когда сигнал отсутствует. Шум становился все громче, и в нем можно было расслышать другие искаженные звуки. Шум становился все громче и больно бил по ушам. Я попытался закрыть медиаплеер, но это не сработало. Открылся текстовый документ, выхода нет. Я был шокирован и продолжал пытаться закрыть плеер. Шум искажался все сильнее, и я встал, держась за голову. Когда звуковой файл закончился, компьютер разбился. Я обессиленно рухнул обратно в мое кресло и посмотрел на черный экран. Я до сих пор слышал шумы в голове. В доме было тихо. Эта смесь шума, низких и высоких тонов и частот, вызывала у меня невыносимую головную боль весь день. На работе я рассказал своему другу, что произошло, но он просто рассмеялся и сказал, что мне, должно быть, приснился плохой сон или что-то наподобие этого. Он также порекомендовал мне пойти домой и отдохнуть. Когда я пришел домой, голова болела настолько сильно, что я просто сталкивался со стенами моего жилища. По пути я наткнулся на ванну и открыл аптечку. Взяв бутылку таблеток и заперевшись в кабинете, я вдруг увидел в зеркале, что что-то стоит позади меня. Я резко обернулся, но там никого не было. Протерев глаза, я вздохнул с облегчением, хотя мои руки еще дрожали, и я чувствовал комок в горле. «Боже мой, у меня начинаются галлюцинации. Я должен добраться до кровати». Так я сказал себе, когда отправился в гостиную. Придя туда, я снова услышал звук из файла, но быстро обернувшись, чтобы посмотреть на компьютер, я увидел, что он был все еще включен. Покачав головой, я медленно поднял глаза и вдруг увидел, что кто-то стоит в коридоре и смотрит прямо на меня. Я не видел его лица, поскольку в зале не было света, но я запомнил, что он был одет в балахон. Я бросился назад на кухню, не давая этому человеку выйти из моего поля зрения. Я быстро повернулся к стойке с ножами, вытащил один из самых больших. Когда я обернулся, чтобы увидеть этого парня, я осознал, что он теперь стоит прямо передо мной. Он был ужасен. У него не было обоих глаз, только колеса, напоминающие регуляторы радио. Он стоял так близко, что я видел вены, которые шли под его глазами регуляторами. Я схватил нож и направил прямо на него. «Кто ты? Уходи!» Закричал я испуганно и продолжил угрожать ему ножом. Он не ответил. Он только поднял руку и начал поворачивать один из своих регуляторов. Шум становился все громче и искаженней, и мои глаза испуганно расширились. Я бросил нож и упал на землю. «Прекрати! Прекрати!» Я кричал и скрючивался все больше и больше, но он не внял моим мольбам. Я посмотрел на него и увидел, что он что-то говорил мне, но что я не мог услышать, потому что шум в моей голове был слишком громким. Я напрягался все больше и больше, и казалось, что мои мышцы лопнут. Я был в трансе и не имел над собой контроля. Он опустил руку и наклонился ко мне. Я смотрел на его лицо, когда он вручил мне нож и поднял меня. И вот я стою с ножом в руке и не контролирую себя. Он снова завертел регулятор, и в этот момент я медленно поднял свою руку и поднес нож к своей груди. Я пытался сопротивляться, но это было выше моих сил, и как только я почувствовал лезвие у своей груди, я проткнул себя им. Я потрошил и кромсал собственный живот. Кровь текла рекой, и боль была невыносимой. Вытащив из себя нож, я нацелил его на свое горло. Я начал рыдать, но сил не было, и я просто перерезал свое горло. Уронив нож и захлебываясь в крови, я упал на землю и испустил последний вздох. Последним, что я увидел, был человек с регуляторами вместо глаз, ухмыляющегося и глядящего на меня сверху вниз.
«Я здесь. 38,9. Опять. Именно в такие моменты начинаешь жалеть о том, что живешь одна. Очередная вспышка гриппа не обошла меня стороной. Я уже привыкла большую часть зимы ходить с температурой. Но в этот раз мне особенно повезло. Родители уехали отдыхать, я осталась в городе на зимние каникулы, рассчитывая провести время с друзьями, но моими спутниками на новогодние праздники стали жаропонижающие, чай с лимоном и теплый плед. Я подошла к окну, немного посмотрела на темный двор, освещенный парочкой фонарей, и решила скоротать время за просмотром очередного фильма. Мое внимание привлек какой-то звук в подъезде. Надо сказать, звукоизоляция в моем доме никакая. Я всегда в курсе дел всех своих соседей, что уж говорить про лестничную клетку. Посмотрев в глазок, я увидела, что лампочка мигает не переставая, с длинным интервалом в 3-4 секунды. Это было весьма странно, так как свет у нас в подъезде включается-выключается автоматически, реагируя на движение. Но там точно никого не было, а стоять и караулить шутников у меня не было никакого желания. Скорее всего, проходил мимо кто-то из соседей, оттого и шум, но лампочка... Да и фиг с ней. Меня знобило, и я просто хотела поскорее лечь в кровать и включить телевизор. Проснулась я часа в 2 ночи от резкого стука, с трудом открыв глаза. Как же тяжело. Температура, скорее всего, стала еще выше, а последние 2 таблетки я выпила еще вечером. Поднявшись с кровати, я, еще не доходя до двери, поняла, что свет в подъезде по-прежнему мигает. Что за ерунда? Неужели никто из соседей не мог посмотреть, что с лампочкой? Ведь полно мужиков. Посмотрев в глазок, я слегка вздрогнула от неожиданности. Там кто-то ходил. Мне показалось странным перемещение этого человека. Свет загорается, он у одной стены, гаснет и включается опять уже у другой. Шагов не было слышно вообще. Это немножко пугало. Я вообще трусиха, живу одна и даже триллеры не смотрю, не то что ужастики. Тут свет снова погас, и вдруг мне стало очень холодно. Это был не температурный озноб, такое ощущение, что я вмиг очутилась на улице. Прижавшись к двери, я почувствовала, что запахло сыростью и гнилью, хотя до этого не чувствовала вообще ничего. И тут зажегся свет. Не закричала я лишь потому, что страх сжал мне горло, не оставляя сил даже на тихий возглас. В глазок на меня смотрело оно. Это был не человек, даже если представить человека со всеми мыслимыми и немыслимыми уродствами и дефектами тела. Темные бездонные глаза, казалось, видели меня насквозь. Длинные черные волосы свисали до пояса. Вместо рта была щель, откуда доносились жуткие хрипы. Оцепенев от ужаса, я услышала, как существо прохрипело: «Я здесь!» Почему это не человек? Да потому что, посмотрев на меня несколько секунд, существо развернулось и буквально поплыло в другой конец лестничной клетки. Оно летело. Еще несколько секунд я стояла у двери, а потом медленно начала сползать вниз. Господи, что это? По моему лицу потекли слезы. Мне было жутко страшно, раскалывалась голова от высокой температуры, и я понятия не имела, что мне делать. В конце концов, я с трудом сдерживая крик ужаса, доползла до кровати, легла, и прежде чем накрыться с головой одеялом, посмотрела на глазок. В подъезде по-прежнему мигал свет. 45. Это уже не смешно. Надо идти за антибиотиками, пока их коньки не отбросило. И вдруг меня как током ударило. Я вспомнила про то, что было ночью, и поняла, что никуда не хочу идти. Никогда. На цыпочках, подойдя к входной двери и посмотрев в глазок, я опять чуть не завопила. Там кто-то был. Но, услышав знакомые голоса, сразу узнала соседей справа. Быстро открыв дверь, я выглянула в подъезд.
«Дим, Кать, привет! Что за ерунда с нашей лампочкой, вы не знаете?» «Весь вечер мигала, а сейчас, судя по всему, вообще не работает».
Дима с Катей подняли брови и улыбнулись. «С лампочкой все нормально? Мы вчера выходили курить несколько раз. Последний раз за полночь, все работало. А ты поправляйся». «Ну вот, класс. У меня еще и глюки». Судя по взглядам ребят, меня приняли за невменяемую. Взглянув в зеркало, я поняла, почему. Лицо белее снега, лохматые волосы, капилляры в глазах полопались. Нет, это не дело. Надо в аптеку. Поднимаясь в подъезде с увесистым пакетом лекарств, я раз пять проверила эту чертову лампочку. Работает. Ну, чему удивляться при температуре 40... И не такие сны снится будут. Зайдя в квартиру, я сразу включила свет в коридоре. Все-таки не люблю я темноту, честно сказать. Боюсь даже в собственной квартире. Зайдя на кухню, я услышала какой-то щелчок в подъезде. Но бегать и играть в шпионов уже надоело. Я ругала себя за излишнюю впечатлительность. 41:01. Где телефон? Пора звонить в скорую. У меня такая слабость, что я еле стою на кухне с градусником в руках. Свет погас. Зажегся. Погас. Мне холодно, а в квартире пахнет сыростью. Я стою на кухне и понимаю, что никуда уже не позвоню. Я даже не обернусь, потому что слышу сзади себя жуткий хрип.
«Я здесь».